Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Лишь малая часть еврейского населения восприняла приход в 1933 году к власти в Германии нацистов как приказ немедленно покинуть свою страну. Одни решили, что это временщики и что долго они не продержатся, другие настолько презирали сторонников идеологии национал-социализма и были настолько уверены в прочности привычных социальных связей, что сама мысль бросить все, рискнуть нажитым поколениями, чтобы обречь себя и свою семью на скитание, сама эта мысль казалась еще большим абсурдом, чем осознание, что теперь придется приспосабливаться к новому режиму. Выбор между очень плохим и совсем скверным выпадал в пользу решения остаться не столько из сентиментальных, сколько из коварных соображений бытового удобства. Все-таки вокруг меня есть полно вменяемых и разумных людей, есть друзья, родственники, да и родители вот-вот слягут. А детей они тронуть не посмеют. Зря, что ли, я проливал кровь за Германию в мировой войне. Так говорили себе многие. Но было еще одно соображение против эмиграции. Многие до самого конца 1930-х годов были уверены, что под угрозой находятся только те, кто открыто высказывается против режима. Эмиграцию из Германии в первые годы тормозили похищение оппозиционеров, особенно евреев, и убийство, как теперь бы сказали, в ближнем зарубежье. Клаус Манн в своей книге упоминает двоих – Бертольда Якоба Соломона, выданного нацистам Швейцарии, и Теодора Лессинга, застреленного в Мариенбаде в 30 августа 1933 года, всего через несколько месяцев после бегства писателя и его жены Ады в Чехословакию. Это было показательное убийство, получившее особый резонанс в Германии. Теодор Лессинг родился в Ганновере, учился философии, преподавал в нескольких университетах, печатал публицистические статьи, как сейчас сказали бы, с антропологическим уклоном. Его особенно интересовали два пересекающихся круга тем – преступность и школьное образование. При этом в фокусе внимания, среди прочего, была не столько криминальная среда, сколько общественный отклик на девиантное поведение, в том числе странное сочетание сентиментальности и терпимости к массовому насилию. Теодора Лессинга интересовали не нацистские главари, которые были у всех на виду, хотя и они тоже, а те будущие правящие головы, которые сегодня, в конце 1920-х, кончают школу. Теодор Лессинг – автор нескольких в свое время знаменитых, но впоследствии полузабытых книг. Немецкий политолог Райнер Марведель собрал и опубликовал газетные публикации Лессинга в книге под названием «Я бросил письмо в бутылке в ледовитый океан истории». Вот мой перевод одного из этих писем в бутылке, без сокращений. Дата – 1 ноября 1928 года. Называется колонка эта «Ученики и их учителя» о процессе Хусмана. «Совершено жестокое убийство», — пишет Лессинг. «В небольшом немецком городке перед забором родительского дома найден выпускник гимназии с перерезанным горлом. В ночь перед тем, как обнаружили тело, кончился выпускной вечер. Убитый ушел домой с друзьями около 2 часов. У ворот они расстались. Вскоре после этого, должно быть, и произошло убийство». Убитый был единственным сыном ректора Даубе, хороший ученик, спортсмен, ловкий, но нежный и чувствительный. Его более крепкий друг по фамилии Хусман вместе с 2 младшими братьями жил в пансионе директора Кляйнхёвера. Его родители живут в Центральной Америке. Обоих старшеклассников, Даубе и Хусмана, некоторое время связывала крепкая дружба, однако в последнее время дружба эта дала трещину. Различные причины усилили это ужасное подозрение. Ученик Хусман и мог убить своего друга Даубе после ночной пьянки. Из ревности, из мести, возможно, просто из-за полового влечения. Судебный процесс длился 2 недели. Он держал в напряжении всех читателей немецких газет, пишет Теодор Лессинг. Результат был следующим. Жестокое убийство так и осталось нераскрытым. Улики против юного Хусмана не сходились. Его показания полностью подтвердились. Даже для единственной улики, которая серьезно его компрометировала, а именно для следов крови на его ботинках, нашлись объяснения. Как и во всех подобных судебных процессах по делам об убийствах, которые захватывают воображение широких масс, вскоре возникла куча предположений, домыслов и версий. Не менее 10 человек обратились в прокуратуру с самообвинением в осквернении и убийстве несчастного юноши Даубе. Нашлись свидетели кровавой драки с поножовщиной, произошедшей в ту же ночь недалеко от места преступления. Один свидетель утверждал, что видел возле тела автомобиль с неизвестными мужчинами. Мясник Остхоф, который покончил с собой вскоре после того, как стало известно об убийстве, якобы перед смертью признался кому-то в содеянном. Однако другие свидетельские показания сделали эту версию совсем маловероятной. Но я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты, которые бросаются в глаза в этой школьной трагедии, пишет Теодор Лессинг. Как бы ни развивались события в этой мрачной истории об убийстве в гимназии городка Гладбек, учились и работали странные ученики и учителя. Душевное состояние, проявившееся в ходе судебного разбирательства, часто свидетельствовало о такой извращенности или даже ограниченности, что это не могло не вызвать ужаса у специалистов в области этики и педагогики. Во-первых, это высказывание обвиняемого ученика Хусмана. Его хвалили за самообладание, уверенность и непроницаемую деловитость. Хотя как раз то, за что его хвалили, и было поразительно неестественным для молодого человека, оказавшегося подозреваемым в убийстве. Его любимый друг убит, а он в суде говорит об объекте убийства. Мальчик говорит отстраненно, так, как будто дело его вовсе не касается. Он силен, как медведь, и считает 5 литров пива нормальной праздничной выпивкой. А письма пишет несвойственным возрасту слащавым и фальшивым языком. Спутанность мыслей, Verworrenheit. У молодых людей, которые через несколько лет станут руководителями нации, подчеркивает Теодор Лессинг, поражает. О чем они говорят? Какие у них идеи, цели, идеалы? Они спорят, в каком городе прочнее феодальные скрепы, в Бонне или в Эрлангене. Они мужествуют на школьных вечеринках, где подражают нравам и разврату студенческих компаний, исполняя пошлейшие питейные ритуалы взрослых. А на следующий день в библейском кружке философствуют о последователях Иисуса и об идеалах христианского образа жизни. Как все это сочетается? Нездоровые их отношения с противоположным полом, нездоровые отношения с представителями своего пола. Наряду с грамматикой древних языков они много занимаются спортом, здоровым образом жизни. Они дерутся и пихаются, как мальчишки, и их вожаком становится тот, кто физически сильнее. Это все совершенно нормально для молодежи. И все же поражает душевная пустота, бесчувственная грубость их жизни. Столь же непонятной и неестественной, как это изуродованное образованием молодежи из хороших буржуазных семей и учителя, родители этих школьников. Как они не свободны, как одержимы ложными идеалами. Прежде всего, старые и молодые ничего не знают друг о друге, пишет Теодор Лессинг. Они живут под одной крышей 10 лет, 20 лет и не знают друг друга. Мать убитого видела в своем сыне идеал религиозной дисциплины, нравственной чистоты, мужского целомудрия. То, что он не возвращался ночью домой, выпивал на вечеринках по 10 кружек пива, его увлечение девушками, друзьями, все это никогда не беспокоило мать, не заставляло ее задуматься. Отец слышит ночью перед домом крики сына о помощи. И вот его письменные показания. Я услышал громкие крики о помощи за окном. Я подумал про себя. Наверное, ему тоже досталось. Затем я пошел в комнату мальчика, чтобы посмотреть, не вернулся ли он. Увидев, что он еще не вернулся, я успокоился, лег в постель и уснул. Конец цитаты, которую Теодор Лессинг приводит в своей статье. «Как вообще понять душу этого человека?» — спрашивает Теодор Лессинг. «Почему, услышав крики о помощи, он успокоился на том, что сын еще не вернулся домой в 3 часа ночи?» Или ректору-христианину именно так положено реагировать на крики о помощи? Он слышит крики мучимого человека, спокойно констатирует, наверное, ему уже досталось, ложится в постель и засыпает. Тот же отец, когда факт убийства был установлен, а молодой Хусман арестован, говорит своей несчастной жене: «Если это был Хусман, мать, то мы должны простить его и не ненавидеть». Не слишком ли много благородства и любви к ближнему? Газеты похвалили отца за героизм. «Я не могу ничего с собой поделать», — пишет Лессинг, «но мне это кажется противным самой природе». Такое же душевное отупение проявилось и в других аспектах процесса. Дело в том, что независимо от того, расследовано ли преступление или нет, само предположение о том, что определенные действия возможны для определенных людей, влечет за собой моральную оценку. Во многих случаях невозможность представить неопровержимые доказательства приводит к оправданию, но тем не менее остается горький осадок, в конце концов, этому обвиняемому вполне можно было бы приписать такое деяние. «Я теперь верю», — пишет Лессинг, — «что там, где здоровое молодое поколение развивается естественным образом, вряд ли найдешь 18-летнего юношу, которого можно было бы заподозрить в совершении такого чудовищного и зверского преступления, как в Гладбеке. Так что после долгих месяцев расследования и дознания нельзя было бы с полной уверенностью сказать: это не мог быть он. А если такой уверенности нет, то дело продолжает смердеть». Из хаоса гладбекского процесса до наших ушей не донесся ни один действительно свободный, добрый, человечный голос. Характерным для духа этого дела мне показалось и следующее. Обвиняемый посылал из тюрьмы своим однокурсникам малявы, кассиберы по-немецки, в которых объявляет допрашивавших его следователей, протоколы которых, конечно, представляют собой чудовищный образец грубой некомпетентности, социалистами и республиканцами. В этом кругу будущих студентов слово «социалист», как и слово «республиканец», является ругательством. Суд, чиновники республики не находят в этом лексиконе повода для порицания. «Непостижимы учителя», — пишет Теодор Лессинг о школе Веймарской республики. Во всех немецких государственных образовательных учреждениях уже давно достигнут консенсус, что учителя обязуются, пока не отправляют свои обязанности, не курить и не пить. То, что ученики не имеют права употреблять алкоголь, непреложное правило современной педагогики. Но директор гимназии в Гладбеке устраивает вечеринки со своими детьми, учителя пьют вместе с учениками, совместная выпивка — это ведь так мужественно! Отлично сочетаются с этим идеалы стального шлема и библейского кружка. Но когда дело доходит до обсуждения душевных проблем, оказывается, что учителя не замечают происходящего прямо у них под носом. Учителей просят покинуть зал судебного заседания, дабы ученики и даже бывшие ученики могли свободно высказаться, поскольку, ясное дело, перед преподами они никогда не раскроют свою душу. Но если отношения между учителями и учениками здоровые, то кому же я мог бы доверять больше, чем учителю, который думает и заботится обо мне? Учителю, рядом с которым я провел всю свою юность, спрашивает Теодор Лессинг. Лживый подхалимаш и амикошонство за выпивкой и подпартийные лозунги тотчас заслоняют настоящее сердечное взаимопонимание, душевную близость, взаимное доверие. А там, где у учителей брезжила попытка психологического проникновения, явно проступала ходульная психология, взятая из книг, а не из живого чувства собственного «я» в сосуществовании с другими людьми. Какова бы ни была правовая сторона дела, как бы ни прояснилось в будущем это ужасное убийство, такие процессы проливают свет на воспитание и душу, экономику и общество. Колонка Теодора Лессинга вышла в газете «Прагер Тагблат» 1 ноября 1928 года. Вчитавшись в материалы процесса в Гладбеке, автор видит на своем пробирном столе ту молекулу общественного согласия в бесчувствии, которая раскрылась благодаря эксцессу. Лессинг сосредоточен не на событии ядре, а на общественной мякоти вокруг этого ядра. Он предлагает читателю сделать свои выводы о возможном недалеком будущем, в котором окажутся вчерашние школьники и их родители, лет через 10. Но все это случится уже через 5 лет. 30 января 1933 года нацисты берут власть в Германии. 19 февраля в Берлине Теодор Лессинг принимает участие в последнем антинацистском публичном мероприятии – конференции «Свободное слово». Но уже 1 марта вместе с женой Адой переезжает в Мариенбад, Марианские лазни. В газетах судетских немцев в июне 1933 года выходит статья, обещавшая 80 тысяч рейхсмарок тому, кто вывезет Лессинга в Германию. Три товарища – Макс Эккерт, Рудольф Цишко и Карл Хёль пытались, возможно, ранить и похитить Лессинга, но вместо этого убили его выстрелом из пистолета через открытое окно. Всем троим удается бежать в Германию, где все трое получают чистые документы и новые имена. Теодора Лессинга похоронили на еврейском кладбище Мариенбада 2 сентября 1933 года. В 1938 году его могилу оскверняют нацисты, но после войны надгробие восстанавливают. Убийцы Лессинга, несмотря на мытарство и тюремное заключение после войны, на несколько десятилетий сумели пережить свою жертву. Эккерт в 1941 вернулся в Мариенбад, но в 1945 был арестован и приговорен в Чехословакии к 18 годам тюрьмы. В 1959 году Эккерта досрочно освободили и выслали в Федеративную Республику. А Рудольф Цишко прожил так и неузнанным и под чужим именем в ГДР до 1978 года. Что с Карлом Хёрем, неизвестно. В 2024 году, отмечая 91-ю годовщину со дня убийства Теодора Лессинга, в Ганновере начистили до блеска бронзовые таблички так называемого камня преткновения Штольперштайна с именами Ады и Теодора Лессингов. В Ганновере таких микропамятников горожанам жертвам нацизма в 24-м году насчитывалось уже около 500. Итак, одно письмо из бутылки, брошенной в ледовитый океан, прочитано. Но значит ли это, что рассуждение Теодора Лессинга о спутанности мыслей было понято кем-то еще, кроме его убийц? Я вовсе не уверен.